астронавтов на один из астероидов.
О последних новостях рассказала моя коллега Анна Бокина. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. И вот главные темы нашей программы. Последнее заявление Временного правительства Киргизии. Может ли извержение вулкана в Исландии привести к авиационному коллапсу в Европе? И сегодня Госдума в первом чтении рассматривает президентские законопроекты по реформе Министерства внутренних дел. В эфире «Свобода в полдень». Радио «Свобода» продолжает следить за развитием событий в Киргизии после смены власти. Накануне свергнутый президент страны Курманбек Бакиев окончательно отрекся от президентской должности и покинул Киргизию. Несмотря на это, стороны намерены продолжить переговоры. Сегодня в Киргизии ожидают арестов ближайших родственников Бакиева, занимавших высокие государственные посты. Временное правительство Киргизии обратилось к брату бывшего президента Жанышу Бакиеву с призывом сдаться правосудию. Однако, как передается российские информационные агентства, один из братьев экс-президента Киргизии Курбанбека Бакиева Ахмат назвал фальшивкой заявление об отставке главы республики. Последние новости о происходящем я попросила рассказать нашего корреспондента в Бишкеке Надежду Толкунову.
Только что представитель временного правительства, руководитель аппарата новых властей Эдин Байсалов на пресс-конференции в Бишкеке заявил, что сегодня утром, буквально несколько часов назад, глава временного кабинета Роза Узунбаева получила от представителей ОБСЕ конверт, в котором прошение об отставке Курманбека Бакиева. Так что говорить, что по факсу пришла фальшивка и что Бакиев не подавал в отставку, нет уже никаких оснований. Также сейчас проводится спецоперация Галалабагин по аресту брата Курманбека Бакиева, Джаныша Бакиева, который являлся руководителем президентской охраны. Он обещал сегодня утром сдаться, однако уже прошло 3 часа, окружил себя женщинами из села Тиит, и сдаваться не намерен, на связь с новой властью не выходит. Спецоперация по его аресту уже началась. Уже выдана официальная санкция силовиками на арест брата Бакиева Джаныша.
Также были сообщения о будущем американской военной базы «Манас» в Киргизии.
Как заявил журналистам Алмазбек Атамбаев, соглашение по американской базе в аэропорту «Манас» заключено только на год. И по прошествии года это соглашение будет пересмотрено. И, скорее всего, оно не будет подписано. Об этом также заявила и сама Роза Узунбаева, член Временного правительства Омурбек Текебаев буквально сегодня.
Каковы дальнейшие планы Временного правительства? Что они намерены сделать в ближайшее время?
Теперь, как только что заявил Эдин Байсалов, следующими шагами Временного правительства будет легитимизация своей власти. И уже сегодня объявлено о том, что будет собрано конституционное совещание. Проект Конституции уже готов, это будет парламентская республика, он будет вынесен на широкое обсуждение масс, и победившие политические партии на выборах в парламент, досрочные выборы будут в парламент, который уже распущен, они будут формировать правительство. Вот такие вот следующие шаги. Но Конституция будет принята на референдуме через 3 месяца, а через полгода они решили объявить досрочные президентские выборы.
Это была наш корреспондент в Бишкеке Надежда Толкунова. Радио «Свобода» будет продолжать следить за развитием событий в Киргизии. Сегодня в Москве идет судебное заседание по поводу незаконного задержания 31 декабря 2009 года. Известной российской правозащитницы Людмилы Алексеевой. И сейчас в прямом эфире, на прямой связи с нашей студией Виталий Камышев. Он находится в зале суда. Виталий, здравствуйте, ждем от вас последних новостей.
В эти минуты в Тверском суде Москвы проходит судебное заседание по иску Людмилы Алексеевой к Главному управлению внутренних дел столицы по поводу ее незаконного, как она считает, задержания 31 декабря прошлого года на Триумфальной площади. Она также, в этом иске также говорится о том, что в отношении ее неправомерно было применено насилие при задержании. Заседание началось почти более чем полуторачасовым опозданием. И все это время в душном коридоре ожидали многочисленные журналисты, а также приехавшие поддержать Людмилу Алексееву уполномоченный по правам человека Владимир Лукин и политик Михаил Касьянов. Михаил Касьянов и сейчас находится в зале суда. Но потом выяснилось, что представитель ответчиков, адвокат, все это время был, присутствовал, поэтому, в общем-то, эта задержка чрезвычайно непонятна. До начала заседания удалось поговорить с Людмилой Михайловной Алексеевой. Она сказала, что надеется на справедливое решение, потому что она никаких законов не нарушала, и задержание было незаконным. Михаил Касьянов также сказал, что если такого человека, легендарного человека, без преувеличения, ну, если с таким человеком поступают таким образом, то есть в центре Москвы задерживают с применением насилия, то что говорить о рядовых гражданах? Он сказал, что не испытывает иллюзий по поводу нашей судебной системы, но бороться надо. И вот началось заседание, ну вот только 10-15 минут, как оно идет. И, ну, я могу отметить, что представители милиции, они одновременно пытаются доказать, что незаконно пришла Людмила Алексеева на Триумфальную площадь в тот день, а с другой стороны, что никто над ней, никакого насилия не было, что ее никто не сажал в милицейский автобус, и даже по ногам ее ударили, в общем, неизвестно кто, возможно, ее соратники. Но это производит несколько странное впечатление, сразу скажу.
Спасибо, Виталий. В прямом эфире был корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев. Я напомню, он находится в Тверском суде Москвы, где сейчас идет рассмотрение жалобы главы московской хельсинкской группы Людмилы Алексеевой на ее задержание милицией 31 декабря 2009 года. Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень». Пришло время краткой сводки новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Урус-Мартановском районе Чечни в перестрелке с боевиками погиб милиционер. Генеральная прокуратура Киргизии возбудила уголовное дело против сына бывшего президента страны Максима Бакиева. Государственная дума России рассматривает сегодня внесенные президентом законопроекты, усиливающие ответственность милиционеров за правонарушения и преступления. Тверской суд Москвы рассматривает жалобу главы московской хельсинкской группы Людмилы Алексеевой на ее задержание милицией 31 декабря 2009 года. Из Швеции начали поступать сообщения о постепенном открытии воздушного пространства и возобновлении полетов авиации. В столице Бразилии, городе Бразилия, проходит саммит так называемой группы БРИК. На юго-западе Пакистана, в городе Квета, сегодня утром в результате взрыва в больнице убиты не менее 4 человек. Число жертв землетрясений на северо-востоке Китая достигло 760. Около 250 человек числятся пропавшими без вести. Слушайте дневную информационную программу «Время свободы». И возвращаемся к одной из главных тем. Сегодня Государственная дума рассматривает внесенные президентом законопроекты, усиливающие ответственность милиционеров за правонарушения и преступления. К этой теме мы вернемся буквально через несколько минут после обзора российской прессы. Сейчас ко мне в студию в прямой эфир пришла моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, здравствуйте.
Добрый день, Лейла.
Вам слово.
По информации источника, инициатором перемен выступает Кремль, который недоволен качеством работы Генпрокуратуры по ряду резонансных дел и заметным ростом количества коррупционных скандалов в ведомстве. Первой и наиболее заметной жертвой революции может оказаться заместитель генпрокурора Виктор Гринь, курирующий особо важные дела. Еще недавно он считался одним из ключевых членов команды «Чайки». Однако в последнее время Виктор Гринь, похоже, несколько раз поставил своего босса в, мягко говоря, неудобное положение. Так, по данным издания, большое раздражение в Кремле вызвало письмо по поводу применения федерального закона о декриминализации налоговой сферы, которое Гринь направил прокурорам субъектов России в начале нынешнего года. Закон, подписанный президентом Медведевым в декабре 2020 2009-го устанавливает, что уголовные дела по неуплате налогов теперь можно возбуждать только при наличии вступившего в силу соответствующего решения налогового органа. Виктор Гринь в своем письме фактически призвал прокуроров не исполнять закон, а делать все по-старому. Не вполне понятным кажется и поведение Гриня в ряде громких уголовных дел. Например, в так называемом «крабовом деле», которое давно стало вопросом чести мундира для Следственного комитета при МВД, аппаратного союзника Юрия Чайки. Наиболее вероятным преемником Виктора Гриня считается 55-летний Салават Каримов, который еще в начале 2000-х вел уголовные дела Владимира Гусинского и Бориса Березовского, за что и заслужил в СМИ прозвище «киллер олигархов». В 2003 году Каримову было поручено дело ЮКОСа. Однако два года спустя у киллера олигархов, судя по всему, случился конфликт с его тогдашним начальником Владимиром Устиновым и кремлевским куратором дела ЮКОСа Игорем Сечиным. По одной из версий, Каримов разошелся с руководством во взглядах на некоторые цели расследования. Каримова тогда отправили в почетную ссылку на малую родину в Башкортостан на должность первого заместителя прокурора региона. Возможный преемник Гриня считается в прокуратуре человеком жестким, часто работающим на грани фола, но не коррумпирован. А это именно сейчас и нужно Кремлю и Чайке. Не исключено, что расстаться с должностями придется также прокурорам Дмитрию Шохину и Валерию Лахтину, которые сейчас представляют гособвинение на процессе Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в Хамовническом суде Москвы. Скандально низкий уровень работы прокуроров на процессе уже стал притчей во языцах. Как иронизируют наблюдатели, создается такое впечатление, что Шохин и Лахтин заинтересованы в развале дела. Хотя, конечно, скорее всего, дело тут в профессионализме, а точнее в его низком уровне. В то же время ожидается возвышение другого прокурора, задействованного в деле ЮКОСа, Гюльчехры Ибрагимовой, которая считается креатурой Салавата Каримова и может стать основным обвинителем на самом скандальном процессе в современной России, пишет «Независимая газета». Прокомментировать эту публикацию я попросила президента фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова.
Политическая борьба вокруг Генеральной прокуратуры идет не первый день. Чаще всего это было связано с двумя моментами. Первое – это достаточно конфликтные отношения Генеральной прокуратуры и Следственного комитета при прокуратуре. Своего пика они достигли летом 2008 года, потом был достигнут определенный компромисс, но не секрет, что ведомства Юрия Чайки и Александра Бастрыкина, главы Следственного комитета, находятся в, мягко говоря, неидеальных отношениях. Другое направление борьбы – это возможность создания единого следственного органа. И здесь идет борьба, создавать ли этот орган, и если да, то кто его возглавит – представители МВД, представители Следственного комитета прокуратуры или кто-то еще. Поэтому возникающие время от времени конфликтные ситуации, как правило, прочитываются именно в контексте возможной аппаратной борьбы. Кроме того, определенным фоном для ситуации вокруг прокуратуры служат разного рода скандалы. Наверное, самым большим казусом прокуратуры является сегодняшнее дело Михаила Ходорковского, поскольку по отзывам людей, присутствующих на судебном процессе, аргументы прокуроров часто выглядели действительно не очень убедительно и проигрывают в содержательном плане аргументам защиты. Да, не факт, что вся российская власть сегодня заинтересована в том, чтобы закрыть Ходорковского на новый срок, но чисто профессиональной точки зрения вопросы, конечно, возникают. Насколько можно судить по сегодняшним публикациям, скорее речь идет о попытках укрепить позиции Юрия Чайков и Генеральной прокуратуре. Известно, что если Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета, считается выдвиженцем и Владимира Путина, и отчасти Игоря Сечина, Юрий Чайка, такая фигура, реже идентифицируемая с конкретными политическими группами и кланами, хотя, возможно, менее активная и менее влиятельная, нежели Бастрыкин. Но в нынешнем виде прокуратура, получающая по-своему более либеральный имидж на фоне Следственного комитета, наверное, заинтересована в том, чтобы действительно отказаться от каких-то одиозных фигур. Насколько она будет готова идти до конца, и насколько неодиозными окажутся новые выдвиженцы, и сможет ли прокуратура быть реальным инструментом борьбы с коррупцией, это пока вопрос.
У микрофона «Радио Свобода» был президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Он по моей просьбе комментировал публикацию в «Независимой газете», в которой говорится, что, возможно, в ближайшее будущее Генеральную прокуратуру ожидает ряд крупных кадровых перестановок.
Спасибо, Валерия. В прямом эфире была наш обозреватель прессы Валерия Шабаева. А мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Сегодня Государственная Дума рассматривает законопроекты, усиливающие ответственность милиционеров за правонарушения и преступления. Документы внесены на рассмотрение депутатов президентом России Дмитрием Медведевым. А перед этим в окончательном чтении рассматривалось положение об амнистии, приуроченной к 65-летней годовщине победы в Великой Отечественной войне. В Госдуме находится корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
А как прошло рассмотрение положения об амнистии?
Во втором чтении депутаты приняли законопроект об амнистии, который предложила «Единая Россия». Согласно документу, под нее попадает всего 260 человек, ветеранов войны, тружеников тыла, узников концлагерей и гетто. У нескольких депутатов возникли в ходе принятия законопроекта поправки и предложения увеличить количество амнистированных, однако их отклонили во время голосования. Ну и главный вопрос сегодня, главный интересующий всех журналистов и депутатов тема, это, конечно же, реформа МВД. В кулуарах Государственной Думы сегодня говорят о президентском законопроекте, говорят очень много. Например, вопрос обеспечения уголовной ответственности за преступления, совершенные сотрудниками органов внутренних дел. Никакого толку от ужесточения наказания милиционеру, совершившему преступление, не будет, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Не с того конца начинается реформа МВД. А начинать необходимо с участкового, создать настоящий институт участкового, дать ему зарплату, квартиру, звание. Именно участковый знает все секретные преступные схемы, знает, где преступники живут, считает Владимир Жириновский. Общий смысл законодательства – заткнуть глотки, не критиковать милицию, менять законодательство для того, чтобы молчали в том числе милиционеры, заявил лидер ЛДПР. Глава комитета по безопасности Думы Владимир Васильев заявил журналистам, что неэффективность и недостатки в работе МВД потребовали этой реформы. В комитете поддерживают президентские проекты. Законопроект направлен на защиту граждан и на защиту самой милиции, очищение ее от тех, кто позорит и создает угрозу, которая из правоохранительной системы исходить не должна, пояснил Васильев. В первую очередь будет регулироваться порядок увольнительных мер в системе МВД. К примеру, лишен должности милиционер будет за искажение данных в декларации о доходах или несообщение о коррупционных предложениях и контактах. Дискуссии по президентскому законопроекту по реформе МВД начнутся в Госдуме после перерыва, то есть буквально через полчаса. Лейла.
Спасибо, Максим. В прямом эфире был корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. Он находится в Госдуме России, где сегодня рассматриваются внесенные президентом законопроекты, усиливающие ответственность милиционеров за правонарушения и преступления. И в самом парламенте и в обществе проекты уже комментируются, и мнения думцев и правозащитников о попытках президента заставить милицию соблюдать закон в материале Данила Гальперовича.
Законов, которые призваны уменьшить количество преступлений, совершаемых российскими милиционерами против своих сограждан, два. В одном из них, как говорится в пояснительной записке, определяется исчерпывающий перечень грубых нарушений служебной дисциплины, являющихся одним из оснований увольнения сотрудника из органов внутренних дел. Другой законопроект вносит в Уголовный кодекс поправку, в соответствии с которой то, что преступление совершено сотрудником внутренних дел, является отягчающим обстоятельствам. Законопроекты уже вызвали критику как со стороны депутатов, так и со стороны общественных деятелей. Заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности, член фракции «Справедливая Россия» Геннадий Гудков говорит, что документы, что называется, сырые.
Первый законопроект, посвященный реформе МВД, оказались все-таки немного комом. Наверное, в этом вина не президента, все-таки он грамотный юрист, а тех людей, которые хотели выдать желаемое за действительное. То есть была некая задача сделать более строгими наказания к милиционерам, повысить их ответственность, но получилось очень плохо. И здесь чисто юридическая техника, она, в общем-то, оставляет, мягко выражаясь, желать лучшего. Я сегодня провел совещание с представителями МВД, низовых подразделений, вот те, которые работают на земле, различного уровня начальниками, которые десятилетия отдали свои службы, знаете, очень негативная реакция идет. И, к сожалению, мои предположения, мои опасения, они подтвердились в их точке зрения, потому что я выступал на Комитете безопасности, предложил не рассматривать в пятницу эти вопросы, предложил перенести их там на неделю-полторы-две, для того, чтобы просто доработать до нормального юридико-технического состояния. Расплывчатость формулировок. Там огромное количество определений, которых вообще нет в законе. Ну, например, это уважительные причины. Что такое уважительные причины? Кто какие причины уважает? Непонятно.
Председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева тоже считает, что законопроекты были подготовлены не так, как следовало бы, но совсем по другим причинам.
Нынешнюю милицию, во-первых, должны реформировать не сами милиционеры. Это должны быть люди извне. Потому что, ну, знаете, это поручить Нургалиеву, который, собственно, под руководством которого милиция дошла до этого состояния, ее реформировать, это более чем странно. Это как в свое время Мюнхгаузен хвалился, что он вытащил себя за волосы из болота. Ну, так это Мюнхгаузен. Реформа милиции должна рождаться не в тиши чиновников кабинетов, а это должно быть в течение долгого времени предметом всенародного обсуждения. Дискуссия буквально всенародная и в интернете, и в средствах массовой информации, и в Думе, и на различных там круглых столах с участием самых разных организаций, и в законодательных собраниях разных регионов и так далее. Как это должен быть плод коллективного разума, и общество настрадалось от этой милиции, народ хочет в этом участвовать, но, конечно, должен быть человек, какой-то штаб, который все эти предложения сведет воедино и отшелушит ненужные от серьезных и так далее.
По словам Людмилы Алексеевой, милиция должна стать в России тем же, чем является полиция в развитых странах, а не являться пехотой при спецслужбах. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень» в 19 часов 7 минут. Не пропустите программу «Время гостей». Первые шаги новой власти. На пользу ли монополизация? В программе «Время гостей» участвует первый президент независимой Украины Леонид Кравчук. Ведет программу Виталий Портников. А в 14 часов 7 минут не пропустите программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчком. Апрельское кинообозрение, новые фильмы Йоргоса Лантимоса и Гаспара Ноэ. «Борхес плакал, когда меня видел», вспоминает писатель Нормас Томас Ди Джованни. И вот главные темы следующей части программы «Свобода в полдень». Может ли извержение вулкана в Исландии привести к авиационному коллапсу? В Москве вручена премия за гражданскую позицию в деле защиты и сохранения культурного наследия России. Востребована ли в России работа молодежных политических движений? Знаете ли вы, чем они занимаются? В Москве накануне состоялся очередной съезд прокремлевского движения «Наши».
Вы нас защитили, кровь проливали за советскую власть. Теперь еще погуляйте, поматросьте. Алиментов с вас драть за это не будем. И нежелательных детей на шею повесить не обяжем.
Статья 20. Отменить право обращения матери в суд с иском об установлении отцовства и о взыскании алиментов от лица, с которым она не состоит в браке.
Документы прошлого на волнах свободы. В субботу в 9 утра и в воскресенье в 9 вечера.
В эфире дневная информационная программа «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12 часов 30 минут. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Урус-Мартановском районе Чечни в перестрелке с боевиками погиб милиционер. Сотрудник ОМОНа был ранен и скончался в больнице. Перестрелка произошла на окраине селения Рашничу в ночь на пятницу. В четверг вечером в Ачхой-Мартановском районе в результате двух взрывов погибли три военнослужащих. Генеральная прокуратура Киргизии возбудила уголовное дело против сына бывшего президента страны Максима Бакиева. По данным Генпрокуратуры, используя служебное положение с целью извлечения выгоды, он разместил 35 миллионов долларов из кредитных средств, предоставленных России, на депозитах в 5 коммерческих банках своих приближенных. Государственная дума России рассматривает сегодня внесенные президентом законопроекты, усиливающие ответственность милиционеров за правонарушение и преступление. Тверской суд Москвы рассмотрит жалобу главы Московской хельсинкской группы Людмилы Алексеевой на ее задержание милиции 31 декабря прошлого года. Перебои в воздушном сообщении между европейскими странами могут продлиться по меньшей мере еще сутки. Таков прогноз Европейского авиационного агентства «Евроконтроль». Последние часы объявлено о закрытии воздушного пространства Австрии, Литвы и Польши вслед за отменой авиарейсов в крупнейших аэропортах Германии, Великобритании и скандинавских стран. В столице Бразилии, городе Бразилия, проходит саммит так называемой группы БРИК. Планируется подписание соглашения в области развития и поддержки экспорта, совместного финансирования ряда проектов в сфере энергетики и высоких технологий. На юго-западе Пакистана, в городе Кветта, сегодня утром в результате взрыва в больнице убиты не менее 4 человек. Более 10 ранены. Нападение смертника произошло в то время, когда скорбящие шииты прощались с родственником, застреленным несколькими часами ранее. Число жертв землетрясения на северо-востоке Китая достигло 760.
С новостями вас познакомила Анна Бокина. Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Лейла Гениатуллина. Вчера молодежное движение «Наши», созданное в 2005 году накануне празднования 60-летия Победы в Великой Отечественной войне, провело 5-й юбилейный съезд. На нем «Наши» выбирали новое руководство. Наибольшее количество голосов в результате выборов набрала координатор проекта «Наша Победа» Марина Задемицкого. Заявленная цель движения – содействие превращению России в глобального лидера в 21 веке. «Наши» приобрели скандальную известность из-за организации акции протеста против посла Великобритании в России Энтони Брентона, который принял участие в конференции «Другая Россия», шестидневного пикетирования посольства Эстонии в Москве в знак протеста против переноса бронзового солдата на военное кладбище, конфликта с издательским домом «Коммерсант» по поводу статьи «Наши стали чужими», в которой утверждал, что движение «Наши» прекращает свое существование в нынешнем виде и подвергнется радикальной реорганизации. Тему продолжит наш следующий материал. Один из последних громких скандалов, связанных с движением «Наши», произошел в сентябре прошлого года. После выхода в ежедневном журнале статьи Александра Подробинника «Как антисоветчик антисоветчиком», посвященной демонтажу вывески антисоветской шашлычной в Москве, прокремлевское молодежное движение «Наши» обвинило автора публикации в оскорблении ветеранов и развернуло кампанию против Подробинника, которую сам журналист расценил как травлю. Илья Яшин, молодой политик, активист движения «Солидарность», ранее возглавлявший «Молодежное яблоко», утверждает, что не следует воспринимать движение «Наши» как самостоятельное явление в российской политике.
Нет, конечно, сомнений, что это административный проект, придуманный в администрации президента. Задача у него очень простая – массовая акция во славу правящего режима, демонстрация массовой молодежной поддержки Путина и других руководителей государства. По сути, с помощью таких административных технологий власть делит молодых людей в нашей стране на наших и не наших, на тех, кто лоялен и получает за это бонусы, как их предшественники советского комсомола.
Говорит Радио Свободы. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свободы.
Сказать на вульгарном слоге, называется «попил бабла». Под предлогом чего-то нужного, после чего большая часть денег делится по властной вертикали. Организации нужны не столько режим, внутри режима, внутри властной вертикали отвечают за молодежь.
Тем не менее, перед ними ставятся определенные политические цели и задачи. Вот какие, и справляются ли они с этими целями и задачами?
Основная задача – это такой пиар. И вот Путин, тандем его с Медведевым, пользуется поддержкой всего народа, в том числе его молодежной составляющей. То есть это вот имитация массовой поддержки молодежи режима. Вот с этой имитацией молодежные организации довольно успешно справляются.
Один из основателей молодежного движения «Наши», руководитель с молодежью Василий Якименко, выступая на съезде «Наших», заявил, что в движении стоят люди, которых бесит то, что происходит вокруг, люди, холодная ярость которых приводит иногда к международным скандалам. Лейла Гениатуллина, Радио Свобода, Москва. Знаете ли вы, чем занимаются российские молодежные политические организации? Давайте узнаем, как на этот вопрос ответили жители Ижевска. Беседовал с ними корреспондент Радио Свобода Надежда Гладыш.
Массовая культура сделала свое чудо. Неактивная. Есть какие-то движения общественные, организации создаются молодежью, но они, как правило, носят такой несистемный характер, а разовый. Их действия разрознены, результата они не дают.
Я знаю о группировках неонацистов, которые пытаются вести пропаганду в расовом духе, разрисовывают свастиками дома. Был эпизод, что было разрисовано свастикой здание. Они себя в основном проявляют в противопоставлении неонацистским группировкам, причем дело иногда доходит до физических столкновений. Что касается молодежных группировок партии власти, то здесь есть, например, Молодая гвардия Единой России, которые в основном, судя по информации на их сайте, занимаются тем, что проводят круглые столы с участием чиновников.
Недавно смотрела репортаж по РЕН-ТВ, показывали Молодую гвардию, которая на месте произошедших взрывов танцевала рэп, употребляла спиртные напитки, все были радостны и довольны. Никакого сожаления нету.
Которая там активно пиарилась по центральным телеканалам насчет своего проекта, кажется, «Доступная среда» он назывался, про пандусы. Но для политической организации это, наверное, достаточно смешно. Может быть, тогда Молодая гвардия Единой России или совсем политическая организация. Из того, что да, у нас не успевают замазывать надписи на заборах, на стенах всяких зданий, на центральных улицах. Они исходят, во-первых, от фашистов, во-вторых, от антифашистов, которые друг с другом вот так вот заочно ругаются.
Как мне кажется, они обычно существуют при каких-нибудь взрослых организациях и выполняют функции молодежного крыла. Либо, если это самостоятельные организации, которые, в общем-то, не молодежные, они себя не заявляют как молодежные, но по факту в них участвует только молодежь. Это такие, как НБП, антифашисты, фашисты. Они непонятно чем занимаются, какими-то очень романтическими увлечениями, росписью стен, похабными надписями или непохабными надписями.
Я только знаю, например, православную молодежь Удмуртии. Видимо, это какое-то вот типичное существование. Существует все равно при госструктуре с одной стороны и при епархии с другой стороны. От обоих как-то немножечко кормится. Они проводят мероприятия. То, что можно на камеру хорошо снять, хорошо там описать в газетке, то когда их, например, что-то просят конкретно куда-то прийти, какой-нибудь бабушке, они зачастую отмазываются.
Конкретно нет, что-то иногда слышишь в новостях, чего-то там куда-то сходили, кого-то побили, с кем-то подрались. Политикой, наверное, они занимаются.
Особенно не знаю, чем они занимаются. Слышу о том, что они организуют всякие митинги, гоняют народ, делают то, что им говорят представители разных вышестоящих партий, которые ими
управляют. Жители Ижевска, на вопрос о том, знаете ли вы, чем занимаются российские молодежные политические движения. Надежда Гладыш для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире дневная информационная программа «Свобода в полдень», и сейчас обратимся к одной из самых животрепещущих в последнее время тем. Перебой с полетами в Европе из-за накрывшего континент облака пепла могут продлиться как минимум еще 24 часа. Об этом сообщила Европейская организация по контролю за безопасностью воздушного движения. По данным организации «Евроконтроль», облако пепла, образовавшееся в результате извержения вулкана в Исландии, продолжает двигаться на восток и юго-восток Европы. И сейчас подробности от нашего корреспондента в Скандинавии Сергея Джаняна.
В последний раз вулкан в районе перевала Фемердюхаус под ледником Эйяфьяльдайкёдль, расположенном в 200 километрах от столицы Исландии Рейкьявика, извергался почти 200 лет назад, в 1821 и 1823 годах. Однако вновь сейсмическая активность вулкана начала проявляться после Рождества, и до марта нынешнего года произошло около 1000 подземных толчков силой в 1-2 балла на глубине 7-10 километров под вулканом. 25 марта произошел взрыв пара в кратере вулкана, куда попала вода растаявшего ледника, после чего извержение перешло в более стабильную фазу. 14 апреля же, после повторного извержения вулкана, власти Исландии объявили чрезвычайное положение, приняв решение об эвакуации из зоны стихийного бедствия более 800 местных жителей. Между тем, поначалу далеко не все вняли предостережение властей. С момента начала сейсмической активности на леднике туристы буквально заполонили его окрестности, пробираясь к подножию вулкана на вертолетах, джипах и даже на мотоциклах. Однако экскурсионную деятельность пришлось вскоре свернуть, поскольку раскаленные вулканические выбросы растопили примерно треть ледника, покрывающего кратер, что привело к образованию мощных водных потоков и наводнений. При извержении вулкана было выброшено огромное облако пепла, которое начало двигаться в сторону континентальной Европы. Здоровье угрожает. Однако выбросы пепла крайне опасны для авиалайнеров. Мелкие частицы забивают турбину двигателя, что может привести к его остановке. Также проблемы может вызвать оседание пепла на крыльях самолетов. А кроме того, вулканическое облако, пересекая воздушную трассу на высоте эшелона, сильно затрудняет видимость для пилотов. В настоящее время стихийное бедствие практически полностью парализовало воздушные сообщения на севере европейского континента. Были закрыты аэропорты Британии, Ирландии и Финляндии. Сообщается также о закрытии парижского аэропорта имени Шарля де Голля. Пепельное облако достигло и воздушного пространства Германии, где прекращен вылет самолетов из Франкфурта и Гамбурга. С перебоями работают терминалы Бельгии, Дании, Норвегии и Швеции. Сотни рейсов отменены в аэропортах Лиссабона и Вены. Последствия извержения исландского вулкана ощутимы и за океаном. В Нью-Йорке отменены все рейсы, следующие через Атлантику. В общей же сложности из-за стихии трафик европейских авиаперевозок сократился на 15%. Вулканический пепел может накрыть север и запад России, в первую очередь Мурманскую область. Готовится к появлению гигантского облака и в Калининграде. По расчетам метеорологов, оно может достичь российского побережья Балтийского моря уже в ближайшие часы. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Бразилии проходит второй официальный саммит объединения БРИК. Первый прошел летом прошлого года в Екатеринбурге по инициативе российской стороны. Как Соединенные Штаты относятся к заявлениям лидеров Китая, России, Индии и Бразилии о необходимости создания многополярного мира? После финансового коллапса 2008 года идея, ранее относимая к разряду популистских мечтаний, выглядит, на взгляд многих экспертов, более реалистичной, рассказывает Алан Давыдов.
Саммит Бразилии, России, Индии и Китая проходит в условиях, когда их экономический рост заметно опережает анемичное экономическое выздоровление западных стран. Ситуация, заставляющая употребить словосочетание «экономическое чудо». Насколько справедлива такая оценка? Я спросил об этом американского экономиста и политолога, профессора Нортвудского университета Ричарда Эббелинга. Если и можно говорить о некоем чуде в данном случае, то оно заключается в том, что страны БРИК приняли более разумный внутренний курс, который сделал внутренние и внешние инвестиции в эти страны более привлекательными. Они сохранили у себя относительно стабильную финансовую среду с инфляцией, пусть не нулевой, но более умеренной и контролируемой в сравнении со многими развивающимися странами в прошлом. Это создало благоприятную среду для стабильного экономического роста. Вместе с тем, эти страны крайне различаются и структурой экономики, и потенциалом. Даже причины их уверенного экономического роста разные. Их связывает и им помогает то, что они олицетворяют благоприятный экономический климат, открывающий возможности для улучшения экономической конъюнктуры. Какими вы видите будущие отношения группы БРИК с Соединенными Штатами? Это будет сотрудничество или соперничество? Все зависит от определенного политического измерения. С точки зрения экономики нельзя рассматривать соперничество как негатив, как выигрыш США от неудач стран БРИК, или наоборот, если и те, и другие будут следовать разумной экономической политике, более открытой и свободной торговле, прозрачности налогообложения, более свободному инвестированию и движению капиталов между странами, то все мы, и США, и страны БРИК, сможем воспользоваться плодами глобальной торговли для повышения уровня жизни. Страны, как и индивидуалы, взаимно выигрывают от торговли. Весь вопрос в том, чтобы правительства не возводили барьеры. Сказал американский экономист и политолог, профессор Нортвудского университета Ричард Эббелинг.
Этот материал подготовил Алан Давыдов. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве сейчас 12 часов 45 минут. Пришло время напомнить о самых главных новостях к этому часу.
Говорит радио «Свобода».
В Урус-Мартановском районе Чечни в перестрелке с боевиками погиб милиционер. Генеральная прокуратура Киргизии возбудила уголовное дело против сына бывшего президента страны Максима Бакиева. Государственная дума России рассматривает сегодня внесенные президентом законопроекты, усиливающие ответственность милиционеров за правонарушения и преступления. Тверской суд Москвы рассматривает жалобу главы московской хельсинской группы Людмилы Алексеевой на ее задержание милицией 31 декабря прошлого года. Из Швеции начали частичном открытии воздушного пространства и возобновления полетов авиации. В столице Бразилии проходит саммит так называемой группы БРИК. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Космические планы президента Обамы. Человек на Марсе через 25 лет.
Комментарии экспертов.
Россия вновь заговорила о вступлении в ВТО. Что может помочь процессу?
Право автора.
Журналист Ольга Серебряная о северной столице мирового кинематографа.
Радио Свобода. Свободаньюс.ру.
Программу «Свобода в полдень» продолжит новости экономики. Их представит наш обозреватель Иван Трефилов.
Объем промышленного производства в России в марте увеличился на 5,7% к уровню такого же месяца 2009 года, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в феврале промышленное производство в стране в годовом исчислении выросло на 1,9%, а в январе на 7,8%. В целом, за первый квартал объем промышленного производства в России увеличился на 5,8% к уровню трех первых месяцев 2009 года. Международные или золотовалютные резервы России за период со 2 по 9 апреля увеличились на 1 миллиард 400 миллионов долларов, или на 0,3% до 448 миллиардов 600 миллионов, говорится в сообщении Центрального банка. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны в мире – Китай и Япония. Согласно последним опубликованным данным, их объем составляет почти 2 триллиона 400 миллиардов и более 1 триллиона долларов соответственно. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 мая может составить 284 доллара за тонну. Это на 15 долларов выше действующей ныне ставки. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством ежемесячно на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. По данным Министерства финансов, за период с 15 марта по 14 апреля средняя цена российской нефти Urals составила почти 78 долларов за баррель или примерно 570 долларов за тонну. Объем добычи нефти и газового конденсата в России в январе-марте вырос на 3,3% к уровню трех первых месяцев 2009 года, до 124 миллионов тонн, говорится в материалах Федеральной службы статистики. Добыча природного газа в первом квартале составила 182 миллиарда кубометров. Это почти на 18,5% больше, чем в январе-марте годом ранее. Британская нефтяная компания BP, крупнейшая в Европе, намерена в 2010 году инвестировать более 1 миллиарда долларов в развитие альтернативной энергетики, планируя в течение 10 лет увеличить объем этого финансирования примерно до 8 миллиардов, заявила представитель компании. В 2009 году BP на развитие альтернативной энергетики, то есть ветряных и солнечных электростанций, производство биотоплива, а также на снижение уровня выбросов углекислого газа, потратила 1 миллиард 300 миллионов долларов, или 6% общей суммы инвестиций. Курс доллара на сегодня 28 рублей 93 копейки, на 11 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 39 рублей 44 копейки, по сравнению с четвергом он подешевел на 18 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 35 центов.
О новостях экономики рассказал Иван Трефилов. В эфире «Свобода в полдень». В библиотеке иностранной литературы состоялась церемония вручения премии имени Алексея Комича. Название награды за общественно значимую гражданскую позицию в деле защиты и сохранения культурного наследия России. Лауреатом этого года стал депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Ковалев, который уже четверть века борется за спасение памятников истории и архитектуры.
рассказывает Лиля Пальвелева.
Алексей Комич, директор Института искусствознания РАН, замечательный знаток византийской и древнерусской архитектуры, скончался в 2007 году. Вскоре была учреждена ежегодная премия имени этого ученого, так много сделавшего для защиты культурного наследия страны. В предисловии к одному из своих трудов Алексей Комич написал: «Тысячи безмолвных памятников культуры погибли, тысячи ждут, как сложится их судьба в суетном мире стяжательства и корысти». После того, как при большом стечении искусствоведов и музейных работников вручили премию Алексею Ковалеву, после того, как много добрых слов было сказано в его адрес, в ответной речи он заявил:
«Я могу воспринимать эту премию прежде всего как дань уважения заслугам активистов общественного движения защиту охраны культурного наследия Петербурга. На моих глазах формировалось это общественное движение, я сам был его организатором. Поначалу я думал, что достаточно будет вот показать какой-то пример, и как все пойдут на защиту общественных интересов, культуры, экологии, ничего подобного. Получилось, что тот, кто начинает, с того и весь спрос. Тысячи людей, которые приходили на наши мероприятия в 86-м году, готовы были поддержать в какой-то момент времени, пока им не мешают условия жизни, и в итоге оставались единицы. 1005 человек у нас было на связи в 87-м году, но в организованное движение это не вылилось. И в чем состоит наша миссия как деятелей общественного движения? Все равно показывать примеры того, что что-то получается».
И вот с какого эпизода, говорит Алексей Ковалев, все начиналось.
Это был первый санкционированный, причем, ну, как бы санкционированный митинг, который никто не разогнал. Это был шок для всего населения города, не только для властей. Хотя это называлось «День лицейской годовщины» на Владимирской площади у дома Дельвига, естественно, лицеиста. Но только дом-то стоял с выбитыми окнами, и речь шла о том, что этот дом хотят снести. Праздник перерос в митинг. И когда люди это увидели, то к нам стали приходить вот эти самые тысячи. Надо показывать, что что-то удается. Первая эта акция с домом Дельвига, это же была не единовременная акция, это были выступления в средствах массовой информации, организация коллективных писем, организация альтернативной строительной экспертизы. Это все мы провели за один месяц. Далее телеграмма ЦК КПСС. И следующий шок для всего населения города был то, что собрался исполком и решил не сносить дом. После вот этого всего действия.
Алексей Ковалев активно участвовал в работе по включению более 500 объектов в списке памятников истории и культуры. Кроме того, он среди тех, кто борется против проекта сооружения небоскреба «Охта-центр» и против уплотнительной застройки в исторической части Петербурга. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Радио «Свобода» продолжает цикл рассказов о лондонском общественном транспорте. Сегодня речь пойдет об электричках, которыми пользуются жители пригородов. Об этом рассказывает корреспондент «Радио «Свобода» Анна Асланян.
Приватизация железных дорог в Великобритании – проблема, при обсуждении которой в свое время было сломано немало копий. Начался этот процесс в 90-х, когда государственную компанию British Rail разделили на более мелкие, частные. Лейбористы, придя к власти в 97-м, вопреки обещаниям, довели приватизацию до конца. В результате пассажирские поезда, особенно дальнего следования, в целом стали работать лучше. Сегодня от Лондона до Ливерпуля можно добраться за 2 часа, до Эдинбурга – за 4,5. Пригородные электрички, обслуживающие Большой Лондон, пока нельзя назвать примером эффективности. Некоторые компании заменили вагоны на более комфортабельные, по каким-то веткам пустили больше поездов. Но час пик на любом лондонском вокзале – время, как правило, нелегкое.
Добрый вечер, говорит кондуктор. Вас приветствует Southwest Trains. Наш поезд 1757 с Ватерлоу следует до станции Strawberry Hill. Если вам понадобится моя помощь во время поездки, в настоящий момент я нахожусь в середине поезда, состоящего из 8 вагонов.
Один из крупнейших железнодорожных операторов в Большом Лондоне и прилегающих графствах – компания Southwest Trains. Ее поезда идут на южное побережье и в западную часть Англии. Электрички связывают юго-западные районы города с вокзалом Ватерлоо. Там время от времени устраиваются встречи пассажиров с сотрудниками компании, во время которых можно обращаться к последним с вопросами. О чем обычно спрашивают люди, говорит один из менеджеров Southwest Trains.
организуем такие встречи раз в месяц, поэтому ничего необычного на них не происходит. Честно говоря, нам не приходилось сталкиваться с проблемами, о существовании которых мы бы не знали. Не припомню, когда мне последний раз задавали какой-нибудь особенный вопрос. Понимаете, у всех пассажиров свои обстоятельства, каждого волнуют его индивидуальные проблемы. Люди спрашивают о конкретных вещах, связанных с их поездками.
Проблема, о существовании которой действительно известна всем, и сотрудникам, и пассажирам, это опоздание и отмена электричек. В таких случаях человек может заполнить специальную анкету, изложить в ней обстоятельства поездки в расчете на компенсацию. Этим занимаются далеко не все и не всегда. Затраченные на заполнение и отправку бумажки время зачастую не окупаются. Пару лет назад в Лондоне запретили употребление алкоголя в транспорте, подчиняющемся городской администрации. Однако по вечерам, а в выходные и по утрам, в электричках по-прежнему едут люди с банками пива, а то и просто со стаканами, позаимствованными в вокзальных пабах. Менеджер компании Southwest Trains рассказывает о порядках в поездах.
На наши поезда это не распространяется. Запрет действует в метро, на автобусах. Мы не обязаны подчиняться правилам, действующим на городском транспорте. Вообще-то на самих железнодорожных станциях пить алкоголь воспрещается. Есть такой закон. Но это не в нашем ведении. Строго говоря, расхаживать вот здесь, на вокзале, и пить пиво из банки не разрешается. Могут, вообще говоря, и задержать. Но если вы едете в поезде, другое дело. Мы развозим тележки с напитками, с пивом, вином и всем прочим. Это совершенно нормально.
Электрички – один из наиболее зеленых видов транспорта в Лондоне. В свете угрозы глобального потепления борцы за экологию приветствуют планы по расширению железнодорожной сети. Мэр Лондона Борис Джонсон тоже вносит посильный вклад в защиту окружающей среды.
Я нахожусь на станции Clapham Junction. Тут только что с огромным успехом прошел запуск первой в Лондоне орбитальной железнодорожной сети. Она свяжет восточную часть города Докленд с южной. Мы рассчитываем на 11 миллионов поездок в год. Количество поездок на машине уменьшится на 220 тысяч. От этого выиграет и окружающая среда, и жители южных районов Лондона.
Кроме южной части города, Борису Джонсону случается бывать и на северных окраинах.
Я на станции Уилсден Джанкшн. Последние 20 минут только и делаю, что восхищаюсь этим замечательным, новым, отлично спроектированным поездом. Просто фантастика. Спроектирован он действительно здорово. По всей длине вагона сделано купе. Вмещает поезд 500 человек, есть кондиционеры, куча места для детских колясок, инвалидных. Короче, все что угодно. Думаю, железнодорожная сеть Северного Лондона теперь полностью преобразуется. Давно пора.
В Лондоне ведутся работы над еще одним проектом – железнодорожной сетью Crossrail, которая свяжет аэропорт Хитроу с Уэст-Эндом, Сити и деловым центром на востоке города. Поезда будут идти через центр города по туннелям, строительство которых уже началось. Первую ветку Crossrail планируется открыть в 2017 году. До недавнего времени поезда, идущие на континент, отправлялись с вокзала Ватерлоо. Скоростной Eurostar первый час пути тащился по лондонским окраинам, затем проезжал под землей Ла-Манш и оказывался во Франции. С этого мгновения у него словно вырастали крылья. После неспешного старта трудно было поверить, что он способен развивать такую скорость. Известны случаи, когда жителю Парижа, работающему в британской столице, удавалось добраться до дома быстрее, чем его коллеги из какого-нибудь спального района Лондона. Анна Асланян, Лондон, специально для Радио Свобода.
Закончилась программа «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатульна и продюсер Александр Орлов-Сокольский. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут слушайте программу «Час с прессой». Главная тема – допустимы ли портреты Сталина на Невском проспекте в День Победы? Ведет программу Виктор Резунков. Я же с вами на этом прощаюсь и желаю удачного дня.